Лосев долго стоял, вспоминая свои встречи с этим человеком, и никак не мог сложить из них цельный образ. Смущало, что в каждой Фигуровский в чем-то оказывался неправ, и в чем-то, очень важном, был прав, и всякий раз по-другому. И все это не имело отношения к этому барельефу, на который он тоже имел право, потому что Фигуровский был и таким. В полированной черноте камня отражалось небо, зеленые ветви, темная фигура Лосева и тополиный пух, что несся над ним, над барельефом, над всем кладбищем. Он вспомнил, как в последнюю встречу на даче он хотел помочь Фигуровскому наладить водопровод, и как Фигуровский отказался: «Я не позволю вам расквитаться, и вы не позволяйте. Пусть вам делают добро, не мешайте людям делать добро и не старайтесь сразу отплатить. Добро обладает одной особенностью. Зло, причиненное вам, вы можете простить, забыть, а доброе дело не простить, не отомстить нельзя». После смерти Фигуровского Лосев перенес свою привязанность на родственника жены, старого ибриста, Аркадия Матвеевича. Фигуровский когда-то учил его, как пользоваться своей силой. Аркадий Матвеевич поучал скорее, как пользоваться слабостью, любовью, что-то в этом роде. В чем-то они были схожи, но Аркадий Матвеевич был постояннее, он не менялся с годами, в нем была уютность обжитого, привычного характера. Глава 11. Голос начальника милиции приблизился, видимо, он говорил прямо в трубку, значит, звонил не из своего кабинета. Лосев отвечал недовольно. Не знает он никакого Анисимова. Мало ли кто ссылается. Каждый нарушитель может ссылаться. Как можно принимать это всерьез? Послышался сдержанный вздох, и тем же ровным голосом начальник милиции сказал, что раз так, меры будут немедленно приняты, условия работы обеспечены, и Анисимов будет удален. На всякий случай, проверяя, он добавил: «Анисимов Константин», потом добавил: «19 лет». Что бы ни случилось, Николай Никитич докладывал успокаивающе медленно. Перед Лосевым возникло могучая его фигура, скуластое малоподвижное лицо, где, если что и менялось, то в азиатски скошенных темных глазах, и тогда с этим следовало считаться. Начальник милиции редко ошибался. Сообразив, кто такой Анисимов, и все поняв, Лосев подумал, что раз Николай Никитич позвонил, то не зря. Некоторое время Лосев молчал, потом ответил, что едет, на что Николай Никитич посоветовал для быстроты воспользоваться дежурным милицейским козликом, который направлен к исполкому. Лосев спустился вниз. Желто-синий милицейский газик тарахтел у подъезда. Лосев сел, и шофер, не спрашивая, рванул на площадь, далее напрямик под кирпич к мосту. Лосев держался за скобу и думал, что Николай Никитич с самого начала был уверен, что он, Лосев, поедет, все было решено заранее и предусмотрено, так что, хотя Лосев вроде руководитель, на самом деле во многих случаях он подчиненный, им руководят его подчиненные, так называемый аппарат, и противиться этому бесполезно. Любопытно тут другое. Насколько хорошо они изучили его, и умеют ли они играть на его характере? Стоял августовский полдень, душный, безветренно парный, некуда было деться от знойного воздуха, от раскаленного блеска. Внизу, у Жмуркиной заводи, у обреза слепящей воды толпились люди, доносились голоса, бегали ребятишки, брызгаясь и вопя от возбуждения. Начальник милиции встретил Лосева на спуске, вытянулся, хотя был он не в форме, а в сереньком в клетку костюме, в цветастенькой рубашке, в сандалетах, бесстрастно официальным тоном доложил обстановку. Гражданин Анисимов применял физическую силу. Мешает геодезистам производить на местности съемку. В действиях своих ссылается на заверение инстанции в лице председателя горосполкома. Несмотря на просьбы покинуть место происшествия, отказывается. Лосев выслушал его молча, кивнул, и, сопровождаемый им и милицейским шофером, пошел туда, в густоту толпы, которая охотно расступалась перед ним. У полеглой ивы, как бы прикрывая ее собой, стоял Костя Анисимов. Руки он раскинул по стволу, словно Христос на распятии. Губы его были рассечены, подбородок окровавлен. Был он весь растерзан, пестрая иностранная рубашка его разорвана. Лосев шел не торопясь, размеренно. Круглые зеленоватые его глаза все и всех ощупывали, подмечали. Возле Анисимова стоял милиционер, отгораживая его от плечистого лысоватого мужчины в синей спецовке. Мужчина был Лосеву незнаком, его держали за руки. Однако при виде Лосева отпустили, и он вытер потное лицо, поднял с земли кепочку. Тут же на песке валялись пила, рейка, колья, стояла тренога с нивелиром, лежала сумка. Ни о чем не расспрашивая, Лосев представился, протянул мужчине руку. Сделал он это по всем правилам, с той любезностью, с какой принимал почетные делегации у себя в горосполкоме. «Рычков Евгений!» Пересилив себя, мужчина пожал протянутую руку. Крик и ругань клокотали в его горле, а ему надо было еще сообщить, что он старший техник стройуправления номер такой-то. Не отпуская его руки, Лосев поинтересовался, что за съемка, если и колышки уже вбиты, и все размечено, и слушал объяснение, и опять задавал вопросы, вникая в работу старшего техника и двух его помощников, которых тоже попросил представить. Его методичность сдерживала всех, как будто каждое действие его было подчинено какой-то ему известной цели. Рычков нетерпеливо выкрикнул: «Не проверку ли ему чиняют?» и демонстративно протянул командировочное удостоверение, которое Лосев взял и долго, подробно читал, вплоть до подписи Грищенко, начальника управления. Когда Лосев поднял голову, лицо его выражало приветливость и участие. «Все правильно», — сказал он. «Вот, видите?» Угрожающе и торжествующе сказал Рычков, и все зашумели, придвинулись ближе. Лосев взглянул на Костика, и Костик, давно ожидающий этого, потянулся к нему, но встретил взгляд зеркально-холодный, сник, отступил, прижался к дереву. — Вы осторожнее, он не в себе, — предупредил милиционер, и из толпы откликнулись. — Довели человека! — «Кто кого довел, вопрос. Люди и делали, что положено. А он? Пилить-то зачем? Значит, мешает». Перекрывая говор, Рычков объяснил. «Я б его пополам перешиб, товарищ Лосев. Так ведь он за вас прячется. Дескать, вы запретили, вы обещали. Он у нас пилу вырвал. Руку поранил моему мастеру. Вы посмотрите!» Голос его быстро набирал силу. Заступив дорогу Лосеву, Рычков вытолкнул мастера, коротконогого, в красных кедах, похожего на утку, и тот с готовностью поднял перетянутую платком руку. «Безобразие», — сказал Лосев. «А милиция ваша пребывает на позиции невмешательства», — воодушевленно сказал мастер. В толпе отозвались неодобрительно. «Замотал, будто прострелили. Спилить, сломать — это не мастаки. Пилила!» «Рану получила!» — Рычков шагнул к Анисимову, закричал. «Вы посмотрите на него!» Бледное лицо Костика было в поту. Солнце било ему в глаза. Он пригнулся, в правой руке его очутился камень, большой зеленоватый галыш. «Брось камень», — сказал из-за плеча Лосева Николай Никитич. «Сейчас же брось». Костик дернулся. Видно было, как он хотел разжать губы, и не мог. Мелкая дрожь колотила его. Он скрестил руки на груди, пытаясь принять позу небрежную и как-то скрыть дрожь.